в исполнении Северина Гацелони и камерного ансамбля «Имузичи» прозвучала вторая часть концерта для флейты и струнного оркестра «Ре-мажор» Луиджи Боккерини.
В гостях. Передача в прямом эфире на волнах радио «Град Петров».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Иван Теплов. Дорогие друзья, у нас в программе произошли некоторые изменения, и вместо передачи, традиционной передачи о городе, которая выходит по вторникам, сегодня в эфир мы решили выпустить передачу «У нас в гостях». Ну вот неделю назад в одной из передач я уже успела сказать, что уходящий год завершается печальными событиями, но, как выяснилось, это было еще не все, что приготовил для нас год 2016. Утраты последних дней стали настоящей трагедией не только для родственников погибших при авиакатастрофе, но и для всех нас, знавших и не знавших этих людей лично. И в такие моменты очень часто происходит переоценка привычных ценностей. Становится неловко думать о развлечениях, суетных заботах, каких-то своих несбывшихся надеждах, мелких неприятностях. Мы как бы приостанавливаемся, оглядываемся на собственный пройденный путь и в какой-то мере встречаемся с собой. И вот сегодня мы попытаемся поговорить, может быть, если получится, о предназначении человека, о поисках пути, об ответственности, о покаянии. Поговорим мы с гостями нашей студии. У нас в гостях доктор филологических наук, сотрудник отдела древнерусской литературы Пушкинского дома, писатель, автор романов «Соловьев Илларионов», «Лавр», «Авиатор» Евгений Германович Водолазкин. Здравствуйте, Евгений Германович.
Добрый вечер, Людмила.
И также у нас в гостях настоятель храма святого Спиридона Тримифунтского, священник Константин Морозов. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте.
Константин. Вот в таком составе мы сегодня проводим наш прямой эфир. Пожалуйста, я напомню, телефон 328-29-32. У вас есть возможность присоединиться к нашему разговору. Ну вот, как я сказала, что мы пытаемся найти свой путь, мы пытаемся понять себя, и вот этот поиск, поиск своего пути, работа над своими неизбежными ошибками – это, пожалуй, самые важные вопросы в жизни человека. Евгений Германович, у меня к вам такой вопрос. Как это происходит у вас? Как вы выбираете свои пути? Чем вы руководствуетесь при выборе путей, которые сейчас уже у вас более-менее определены, я думаю? И что вы делаете с теми ошибками, с которыми вы сталкиваетесь?
Вы знаете, выбор пути – это очень важно, как вообще важен выбор. Собственно говоря, свобода воли человеческой заключается в возможности выбора. Человек выбирает, и так он реализует свою свободу, которую безгранично дал Господь человеку. Господь – это абсолютное существо, и поэтому дар его, свобода, тоже абсолютен. И вот эта свобода реализуется в выборе. Почему в выборе? Потому что творить как Бог человек не может свободно и безгранично, просто в силу малых своих возможностей. Но выбирать между тем, что есть, он может. И это очень важно. Вот это право, этот дар выбора реализовать. Возможности всегда ограничены. Их на самом деле не так много. Вот, и когда говорят, что вот вы мечтали быть там тем и тем, я думаю, что большинство людей ответит, что да нет, не мечтал, но я не знаю, мечтают ли люди быть юристами, там, специалистами по хлорированию водоочистных сооружений, еще что-то. Наверное, нет. Просто это те возможности, которые они выбирали, которые им подвернулись. До некоторой степени так же произошло и со мной. Я очень люблю древнерусскую литературу, но изначально я не думал, что я 30 лет своей жизни буду заниматься именно этим. Когда я учился на филфаке, я занимался Лесковым. Вот. А потом дипломная работа у меня была «Древнерусская литература в творчестве Лескова». И вот так я где-то оказался на развилке между темами новой русской литературы, литературы XIX века и древнерусской. И вдруг получилось так, что возникла возможность приехать в Петербург, я учился в Киеве, и поступить в аспирантуру к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву в Пушкинский дом. Вот. И вот тут я осуществил свой выбор, причем несколько раз. Сначала я решил поступать, потом, когда Лихачев предложил мне остаться, я еще один раз осуществил свой выбор. Это было предложение, от которого не отказываются, когда после защиты моей диссертации он сказал, что хорошо бы мне остаться и работать в отделе. Вот. Ну, а сейчас у меня, ну, не то чтобы выбор, но вот некоторое служение двум музам уже несколько лет существует литературе и науке. И вот тут я стараюсь не выбирать. Я стараюсь все-таки совместить.
Ну вот, а те шаги, которые вы уже сделали относительно своего выбора и профессионального, может быть, и личного, вы не жалеете о них, они были правильные, да?
В основном они были правильными. Если я о чем-то жалею, я жалею о конкретных поступках, которые были не связаны с выбором, которые возникали просто из какого-то злого состояния ума или души. Это связано с людьми, которых я обидел. И сейчас мне это вспоминается, особенно в юности. Человек в юности жесток. И вот у меня были такие случаи. И сейчас мне очень больно это вспоминать. Но это не было связано с выбором. Это было вот тем, что я создал сам, к сожалению. Вот. А то, что мне... Понимаете, мне, можно сказать, везло. Можно это как-то более какими-то глубокими терминами объяснить. Я ведь никогда не прилагал усилий. Все, что, чего я добился в жизни, вот опять добился неправильное слово, все, что я получил в своей жизни, это пришло ко мне само. Поступал к Лихачеву я, не проявляя какой-то активности, а просто мне предложили, меня попросили даже. Вот. Остаться в Пушкинском доме мне предложил Лихачев. И он это... решал эту проблему, это была проблема, не было мест в Пушкинском доме. И мне нужно было либо, как в дирекции сказали, либо дирекции нужно было отправить кого-то на пенсию, чтобы меня взять. Вот. Я на это был не согласен, да и Лихачев был не согласен, но, по счастью, Лихачев был могущественным человеком. Он позвонил президенту Академии наук, и Пушкинский дом расширили на одно штатное место. Вот. Я к тому это говорю, что все основные вещи, они шли сами. Вот. И в тех случаях, когда я проявлял какую-то настойчивость, я бы не сказал, что результат был лучше, чем при свободном течении событий. И поэтому я привык уже так вот действовать, что... то есть вот только выбирать, почти исключительно выбирать. Не создавать ситуацию, а выбирать из того, что предлагает жизнь, потому что предлагается человеку очень много на самом деле. Вот, очень много. И выбор на самом деле существует, и его можно сделать. А мне кажется, когда человек себя очень активно и агрессивно ведет, он что-то отпугивает. Отпугивает людей, отпугивает просто какую-то хорошую, нормальную ауру, которая иначе бы могла вокруг него создаться.
Евгений Германович, вы стали писать. Ведь вы ученые, занимались древнерусской литературой, изучением специалист. Это тоже требует внимания. И вдруг вы стали писать. Почему вы стали писать? Говорят, что пишут тогда, когда уже нельзя не писать. У вас так произошло?
Да, было именно так, потому что, видите, писать случайно, можно еще в юности начать, вот, случайно писать, когда хочется там кем-то быть, там, писатель это звучит романтично, престижно, вот, по крайней мере, в советское время, в мою юность это было так. Но я тогда не стал писателем, потому что я чувствовал, что писать мне не о чем, и говорить не о чем, вот, и писательство я пришел тогда, когда вот эти елочные игрушки, которые манят в юности, там, известность, еще что-то такое, они большого впечатления уже не производят. Вот. В моем возрасте уже интересны другие призы. Вот. Но пришел я к писательству по одной простой причине – что почти четверть века, что я занимался древней литературой, все, что во мне зрело, копилось, оно укладывалось в научные категории и в мои статьи. Но наука – это чисто рациональное явление. А у человека с возрастом возникает какая-то иррациональная часть, которая растет, какая-то метафизика, которая не укладывается в научные категории. И есть только один род занятий, который соединяет рациональное с метафизическим, это литература. И поэтому я обратился к литературе, но я все-таки стараюсь не бросать науку.
Совмещать пока удается.
Да, да. Тем более, что, понимаете, я занимаюсь не просто литературой. Дело в том, что средневековая литература вообще это оксюморон. Это не литература. Она устроена совсем по-другому. Она несопоставима с нынешней. Общего с современной литературой у нее только название. Но и то название я это, в общем, не принимаю. Как большинство медиевистов, специалистов по древней словесности, я говорю о книжности или письменности или словесности, но не литературе. Литература – это то, что в основе имеет художественный вымысел. Это не обязательно художественный вымысел, он должен быть, но обычно средневековая литература не приемлет принципиально художественного вымысла, вообще никакого вымысла. Художественный, не художественный, с точки зрения средневекового человека, вымысел – это ложь. И поэтому, раз это не соответствует бывшему и созданному Господом, значит, это не может быть чем-то хорошим. Но средневековый человек был слишком большим максималистом, потому что то, что создает писатель, и то, что кажется вымыслом, во-первых, это не вымысел, это обстоятельства из другого времени и места, перенесенные в роман.
Ну, а ведь в житиях очень много встречается такого что в том, да. что многие воспринимают как вымысел.
Да.
Действительно, иногда некоторые такие наложения житий на житий, допустим, святителя Николая Чудотворца, можно сказать, что там два жития встречаются, и не совсем то, что мы имеем в...
Да, вы абсолютно правы, отец Константин. Это вообще интереснейшая тема, интереснейшая. Дело в том, что в Средневековье вымыслом является не то, что было вымыслом, а то, что объявлено вымыслом. Uh-huh. А то, что было вымыслом, но должно было быть именно так, оно и будет правдой. Я бы сформулировал это так. В Средневековье должное отождествляется с сущим. Если должно было быть так, вот вы упомянули о житиях. Это прекрасный пример, который часто вот люди, не без всякого сочувствия, относящиеся к религии, использовали в качестве того, что житие — это фикция. Они говорили, вот из одного жития берут, переносят в другое. Например, житие Кирилла Новоизерского во многом основано на житии Кирилла Белозерского. А почему? Потому что оба Кириллы. Они тезаименные. А в небесном смысле это же очень важно. Если они с одинаковым именем, значит и судьба у них, по большому счету, духовная, должна быть одинаковой. И поэтому, если об одном святом известно было мало, брали из жития соименного святого или святого сходного по типу святости. Допустим, тип святости основатель монастыря, вот такое подразделение есть, благоверный князь, святые жены, и так далее. Вот этот тип повествования, он переходил, ну, допустим, вот топика, есть прекрасное житие Улинии Лазаревской, написанное ее сыном. Вот. Мы, кстати, имели счастье с женой ее потомка знать в Париже, Николая Михайловича Осоргина.
Да.
Он умер недавно, да. Относительно. Так вот, там, значит, в начале об Ульении говорится, игр с детьми отгребашися и так далее. Вот это из жития Богородицы. Вот. Это заимствовано текстуально. И так далее. Понимаете, дело в том, что в Средневековье правдой является то, что должно было быть. Это правда в ее высшем понимании. И даже если есть то, что сейчас бы мы назвали выдумкой, то все равно в Средневековье была установка, что это правда. Даже если по происхождению это вымысел. Ну, еще вот один пример значимый. Значит, христологические знаменитые вставки у Иосифа Флавия, которых доказано не было у Иосифа. Видимо, их в хронографическом каком-то сочинении вставили, включили, и оно пошло уже дальше жить так, с этими вставками. Почему? Да, очень простая была логика. Должное и сущее. Иосиф относится к этим временам. Он не мог, с точки зрения средневекового человека, не знать о Христе. А если не мог не знать, то не мог не написать. А если не мог не написать, то написал, но это пропало. И значит, надо восстановить. И поэтому это не было ложью ни в коем случае. Это было своеобразное понимание истины. Истины в ее высшем измерении, как должно быть. Вот. А вот в этом понимании истины места для художественной истины не было.
Спасибо. Я просто, мне кажется, что житие — это еще и определенная цель назидательности. Поэтому здесь как бы это, да. этим определяется житие, что это назидательная литература.
Да.
Дорогие друзья, 328-29-32, телефон прямого эфира, вы можете подключаться к нашему разговору. У нас в гостях, я напоминаю, писатель, ученый Евгений Германович Водолазкин и священник Константин Морозов. Я хочу сразу перейти, ну, наверное, к первой вашей книге, которая получила шумный успех. Это книга «Лавр». И вот конкретно немножечко на ней сначала задержаться, а потом перейти к следующим вашим произведениям. Вот из тех откликов, которые мне приходилось слышать по поводу «Лавра», я могу выделить, наверное, такие группы людей. Кто-то говорил, что это замечательная историческая реконструкция, что вы очень хорошо поработали в этой области. Кто-то говорил, что здесь блестящее владение языком. Кто-то говорил, что это как раз вот очень близко к житийной литературе, и для чего вообще писать то, что в житиях мы можем так прочесть. А кто-то говорил, что это роман о внутреннем мире человека, или, может быть, даже о покаянии человека. Вот какой посыл вы хотели дать читателю вот этим своим произведением? И я буду благодарна слушателям, если вы тоже выскажете нам свое мнение. А какое впечатление на вас произвел роман «Лавр»?
Вы знаете, когда я писал роман «Лавр», было два таких вот значимых для меня обстоятельства. Писать я его начал потому, что меня утомило то, что стояла на полках магазинов, что, если брать шире, наслилось с экранов телевизоров. И я думал, ну неужели это то, что интересно? Я понимаю, человек разный бывает, в разных состояниях, и разные вещи он читает, но приходит момент, когда все равно ты думаешь о жизни и о смерти, о том, что для чего мы живем. Потому что без этого, поверьте, даже развлечения неинтересны. Потому что бесконечно нельзя развлекаться, бесконечно нельзя смеяться, получать удовольствие. Все должно быть все равно как-то осмысленно. Должна быть общая картина мира. Это то, что меня привело к православию, собственно, в юности. Вот. Но и я решил написать о том, что мне казалось важным. И в частности, я решил написать... Мне казалось, что столько зла в мире, особенно сейчас, вот последние там 20 лет, мне хотелось что-то доброе написать. И я обратился к житиям. Вот. Древнерусская литература, или точнее книжность, которой я занимаюсь почти 30 лет, это удивительно. Вот это та книжность, которая почти исключительно говорит о смысле жизни, о Боге, о смысле жизни, о смысле смерти, что немаловажно. И я захотел передать эту красоту своим современникам. Дело в том, что я неоднократно подчеркиваю мысль, которая когда-то мне пришла в голову и меня поразила, что по-древнерусски-то я в своей жизни читал больше, чем по-русски. Потому что если я несколько часов в день исследую древнерусские тексты, я же столько не читаю по-русски в день. Я читаю час-два перед сном, если брать просто литературу. Вот. А Древняя Русь стала моей повседневностью. И иногда я мыслю древнерусскими категориями, фразами древнерусскими. И это моя повседневность, и это в большей степени моя жизнь, чем современность. И мне захотелось этим поделиться. И я попытался это сделать. И я написал роман. И потом у меня вдруг какое-то возникло почти депрессивное состояние. Когда роман был уже готов, и его прочла даже моя жена, она специалист, известный по географии. Вот. Когда она это прочла, она говорит, да, хорошо. И я смотрю, что она так же примерно, как я, все это, кто это будет читать. Она этого не сказала, но я ей говорю, да, вот, судя по твоему виду, мы мыслим одинаково, то есть мы давно уже мыслим одинаково, люди срастаются душой, когда живут мы вместе, мы живем 30 лет вот, в браке. И я подумал, кто это будет читать? Вот она прочла, несколько моих коллег, друзей прочтет, и все. И мне стало до того как-то грустно, если хотите, жалко себя, что я 3 года занимался тем, что не будет никем востребовано. Вот. И я вдруг понял, что когда я подумал, вот я думал, что людям нужно что-то другое, но на самом деле, может быть, ничего другого им и не нужно. И я расстроился, и даже мои издатели, которые оценили высоко этот роман, как художественную вещь, они тираж сделали то ли 1500, то ли 2000. Вот, лавра. И этот тираж разошелся сразу.
Да.
Вот. И стал расходиться, и допечатки были. Сейчас он там за сотню, я не знаю в деталях, то, что за 100 тысяч он точно, но так все стало. Я стал получать письма. Много писем, отзывов. Вот. И я понял, что это было нужно. Это было действительно нужно. И Валерий Попов, наш замечательный писатель Валерий Георгиевич, он мне сказал как-то, что кто бы мог подумать, зашла речь, кто бы мог подумать, что вот такого жанра текст может быть популярен. Он говорит, знаете, вы стреляли по невидимой цели, а по видимой стрелять поздно. Вот. Он говорит, что это то, что подспудно ожидали и хотелось, но все думали, что это никому не нужно. А на самом деле это был, вот даже с моей стороны, когда вот я расстраивался, это был некоторого рода снобизм. Думать, что мне нужно, а вот людям, что называется, не нужно. Оказывается, люди-то они умнее и добрее, чем о них думаешь часто.
Да. Вот, возможно, как раз звонок от такого человека мы сейчас и примем. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, Роман, здравствуйте.
Роман, я должен признаться, что к настоящему времени современную литературу художественную практически тоже перестал читать, так что с вашим гостем знаком больше по его работам в трудах отдела древнерусской литературы, но меня заинтересовали слова о том, что у Иосифа Флавия доказано, что христологические вставки – это вставки. Ведь я, прочтя, что современные труды об этом говорят, кто усвоил, что после открытия арабского перевода Иосифа Флавия, где они изложены в корректном виде, какой действительно мог давать иудей того времени, что изначально они все-таки были, пусть и не в расширенном виде. Вот. И еще у меня возник такой вопрос по поводу сказанного. Скажем, когда казанский летописец писал плач царицы Сумбики по Казани, он довольно откровенно, по-моему, цитировал плач Христа по Иерусалиму, поскольку он влагался в уста мусульманки, то мне кажется довольно странным, что здесь это тот же цитатный метод. Это можно, скажем, с приемами западной куртуазной литературы сопоставлять, но вот то, что это древнерусская литература, принципы, что она отрицала вымысла и цитировала не как вымысел, а как должно, мне здесь кажется довольно странным. Вот, не могли бы просто это конкретно выяснить?
Да, спасибо, Роман.
Да, спасибо, Роман. Вы очень хороший вопрос затронули. Ну, если мы возьмем казанскую историю, допустим, там говорит Мамай, обращаясь к своему войску: «Братья Измаиловичи – беззаконные огоряне». Может говорить он им, что они беззаконные? Дело в том, что субъектность высказывания в средневековой литературе очень специфическая. Субъект речи, тот, кто говорит, он говорит то, что должно и говорить в любой ситуации, кто бы он ни был, будь он русский, будь он татарин, будь он поляк, кто угодно, он должен говорить единственно возможную истину, и других нет. Или приведу вам еще более интересный пример, житие Стефана Пермского. Помните сюжет как с волхвом Памом, когда Стефан, значит, предлагает ему вместе пройти через огонь, вместе пройти подо льдом. И вдруг Пам, дремучий волхв пермский, вдруг начинает говорить словами псалмов. Он говорит, когда он испугался идти со Стефаном, он говорит, значит, что же он говорит? Он говорит: «Не пойду», он говорит, что боится, «да не яко тает воск от лица огня, растаю». Это псаломские тексты. Естественно, что волхв не мог знать так хорошо псалмов, при том, что он говорит, что яко, значит, у него там 21-й псалом, масса, только в одной этой речи у него с десяток псалмов. Вот, это просто вот то странное явление средневековой литературы, при котором любой человек должен говорить правильную речь. Допустим, средневековые злодеи говорят, что они злодеи. Хотя с точки зрения субъекта речи в современной литературе, какой злодей будет говорить, что он злодей? Он как раз будет говорить противоположное. А в средние века злодей говорит: вот я злодей, поэтому меня надо наказать. И так далее. Это особый тип даже не литературы и не культуры, это особый тип цивилизации, очень интересный. Вот, что касается христологических вставок, я вам скажу честно, мне бы хотелось, чтобы это были не вставки. Вот. То есть, если найдутся серьезные аргументы в пользу того, что это не вставки, а аутентичные фрагменты, я буду первым, кто это примет.
Спасибо за ваш ответ. Вот время так быстро летит, мне так много хочется у вас узнать, спросить и поделиться с нашими слушателями радостью от встречи с вашими книгами. Но вот, наверное, сейчас настало время поговорить о книге этого года, роман «Авиатор», опять нашумевшая книга, опять премия, большая книга, которую в 2016 году вы опять награждены ей вновь, как и за «Лавра». Вот вы знаете, наверное, что сейчас я хочу спросить. И в той, и в другой книге, и в «Лавре», и в «Авиаторе» люди проходят через очень тяжелые испытания. Как вы считаете, это вообще обязательно для человека, чтобы что-то понять о себе, чтобы что-то вот начинать, какой-то свой путь опять же выбрать, пройти через столь тяжелые испытания? Или, возможно, как-то обойти это и все-таки найти свою дорогу?
Но это у каждого по-разному. У каждого не повторяется путь предшественников. Видите, вот величайший мистик, так сказать, вот русского мира, такого Гоголь, у него ведь не было никаких страшных испытаний. А при этом этот человек все время находился ментально на границе этого мира и того. Он был просто вот таким, как бы, даже, если угодно, посланцем этого мира туда или оттуда сюда. Вот, хотя казалось бы, что для человека часто утончают страдания. А как когда-то Горький писал по другому поводу, что у меня сердце как будто содрали кожу, и вот я стал чувствовать. Это по-разному бывает, но важно вот что. Важно не объективный ход событий, а субъективное восприятие этих событий. У иного человека пустяк какой-то вызывает такую бурную реакцию, и такой духовный опыт рождается на осмысление этого пустяка, что другому, может быть, если будут его бить молотком по голове, это не даст такого материала. Вот, я не знаю, отец Константин, как человек, который слушает исповеди, наверное, может сказать на этот счет, что опыт формируется очень по-разному.
Я просто, наверное, сказал бы, что раз мы говорим о романах, я все-таки вернулся к Лавру изначально, потому что мне кажется, что это совершенно два разных, диаметрально противоположных романа. Когда я их читал сначала Лавра, у меня было действительно такое ощущение, я никогда не задумывался над тем, что на древнеславянском, древнерусском языке можно как-то говорить и мыслить. Я думал всегда, что это язык именно только богослужебный, как нас учили, и на нем не говорили вот в обиходе. Но я подумал, для меня было таким неким открытием, что в действительности мы не ушли от своих корней, что мы можем легко воспринимать, благодаря, конечно, немногим приемам, но воспринимать текст Лавра. Это для меня было таким удивлением, неким моментом вот в романе. Я отчасти, когда покупал «Авиатор» для себя, я думал, что вот я встречусь с чем-то таким. И для меня было, опять же, новым хорошим удивлением то, что это совсем роман о другом. Мне кажется, что мы, коль мы общаемся в преддверии 2017 года, то это очень, очень дивный роман, именно посвященный вот этому столетию осмысления того, что мы утратили в 2017 году 100 лет назад.
Как мы изменились из-за этого события?
С одной стороны, вот, на мой взгляд, я говорю, что каждый читатель
очень субъективно
мыслит. Mm-hmm. На мой взгляд, в действительности, то сознание человека конца 19-го, начала 20 века, переносящееся на нашу, можно сказать, почву, заставляет нас задумываться, а к чему мы пришли через 100 лет. И выполнили мы урок Соловков. Потому что на самом деле, когда я ехал на Соловки, казалось бы, это уже монастырь действующий и так далее, а я воспринимал, что я еду в лагерь. И я еду в первую очередь увидеть то, как страдали люди вот совсем недавно. Я не воспринимал Соловки и не воспринимаю Соловки как монастырь.
Вот у меня тоже самое ощущение.
Поэтому вот для меня этот роман был именно вот этим открытием.
Лавр, вы имеете в виду?
Нет, «Авиатор».
Уже «Авиатор».
«Авиатор». И я уже задавал этот вопрос отчасти. Мне показалось, что «Авиатор» именно будоражит очень именно благодаря вот этим Соловкам. С другой стороны, мне как-то спросили, я задавал Евгению Германовичу вопрос о том, что как может писать человек, значит, о Соловках, который не прошел эти лагерные испытания и всего, что связано с Соловками. Но вот Евгений Германович мне как раз ответил на то, что он очень долго занимался Соловками. Поэтому для меня это был очень удивительный роман, связанный именно с тем, где я был. И я почувствовал это ощущение действительно тех вопросов, ответы получил на те вопросы, которые я для себя ставил, будучи на Соловках. Спасибо вам за это.
Спасибо, да. Это действительно очень важный вопрос, на что человек имеет право. Я бы, пожалуй, согласился с тем, кто вас спрашивал, что я не имею, может быть, права, если бы не одно обстоятельство. Когда-то меня попросили выпустить книгу о Соловках, в частности, воспоминания соловчан, как монастырского периода, так и периода лагерного. Я довольно долгое время занимался этим, и почти исключительно этим. У меня просто мозги в трубочку сворачивались, потому что это очень тяжелый материал. И в итоге вышла книга, это огромный альбом, который называется «Часть суши, окруженная небом». Вот. И вот то, что я пишу о соловках в романе, почти не выходит за пределы тех текстов, которые я издавал. То есть там написано немножко другими словами, но описаны те же события и те же эмоции. А эмоции там были совершенно, понимаете, когда человеку хочется только одно – умереть безболезненно. Вот. Это то, что часто... Но с другой стороны, именно там у людей рождалось желание жить. Вот странным образом тот страх, который там царил, он рождал желание пережить это и прийти к лучшему какому-то будущему. Вот. И вы знаете, кстати говоря, удивительный какой феномен, что люди не кончали с собой в лагерях. То есть там бывало это, но отчаяние их схватило, когда они вернулись. Вот там они думали, это бы пережить. Вот, вот сверхзадача. И силы тратили все. И вот они возвращаются, и то же самое, только в другом виде. Та же советская действительность. Вот это удивительные загадки человеческого сознания. И удивительные случаи меня там до слез поражали, особенно если взять Ширяева «Неугасимую лампаду», какие там потрясающие случаи описаны. И вы знаете, настолько я проникся этим всем, настолько пропустил через себя, что иногда мне казалось, что я это пишу уже чуть ли не по своим воспоминаниям. Вот. И это до некоторой степени оправдывало мое обращение к соловецкой теме.
Я бы еще сказал, что вот знаете, лавр в чем сочетается с авиатором, это опять же мое суждение. Во-первых, в лавре показан такой путь человека, тем, что каждый человек жизни. Вообще в своей жизни проживает несколько жизней. Мирхольд писал, что он прожил 6 жизней в своих мемуарах, я тут недавно их читал. И вот действительно мы задумываемся над тем, как же мы проживаем эти разные жизни в своей одной жизни. И в авиаторе вот, проживание разных жизней одним уже человеком, абсолютно с другой целью, но вот есть. И они, конечно, в этом, можно сказать, еще, но они абсолютно диаметрально противоположны.
Угу. Но мне кажется, они еще близки тем, что и в том...
Простите, да. Что вы приписатель, это
да, да, говорим, да, вот мы обсуждаем при вас, но мне кажется, и в том, и в другом романе самое главное открывается внутренний мир самого человека. И когда вот читаешь об этом, просто вот ты видишь, что там происходит с душой человека, и ты начинаешь оглядываться на свою собственную душу, то есть сопоставлять себя и думать о том, как, в какой ситуации как бы мы себя вели. Вот, мне кажется, главное, человек
да,
в центре.
Да, человек в центре, не исторические события, не история, я повторяю, а история души, это да. Лермонтов. Вот. И прав отец Константин вот в чем, что лавр пытается это... Одна из идей романа, одна из задач лавра, он пытается соединить те 4 жизни. Он говорит, я не понимаю, что общего между мной и тем ребенком, который ходил с дедом, собирал травы. Вот. А, так вот точно так же свою жизнь, своих 2 жизни пытается сшить Платонов. 2 времени. И у него-то все гораздо более трагично, если у лавра все-таки есть... вот такая длительность какая-то, одно переходит в другое, то здесь обрыв, и здесь совершенно вопрос иначе стоит. здесь стоит вопрос так. Вот вы знаете, сегодня, как раз не далее, как сегодня, мне звонили по поводу крионики и прочего, и спросили, нужно ли это. Я говорю, да не нужно. Ну, и перемещаться в чужое время не нужно. Если есть возможность, живи в своем времени, ты для чего-то поставлен. А ведь ему кажется, что одно время заменило другое. В какой-то момент ему это показалось. И оно также, он также там устроился. Ему показалось, что один человек заменил другого. Настя заменила Анастасию. Да нет. И вдруг он видит, что Настя совершенно другая. И нет замены человеку. Есть только один человек. И клонирование невозможно с точки зрения веры. Каждый – это творение Божие. И одна... один замена другому не может быть.
К сожалению, наше время истекло. Дорогие друзья, и я предлагаю вам познакомиться все-таки с романами Евгения Германовича Водолазкина и глубже понять и узнать этого человека. Евгений Германович, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Отец Константин, спасибо вам.
Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.